Тема для размышлений, которую я назвал «Бог, который близко». В начале нашего размышления мне хочется прочитать текст Писания, который записан в Евангелии от Иоанна. Это первые 5 стихов плюс 14 стих. Евангелие от Иоанна, первые 5 и 14 стих. Слова известны, я думаю, что каждый из нас знает их наизусть, и, может, не наизусть, но знакомый, понимаете, о чем идет речь, да? Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно вначале было у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человека, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. И 14 стих. И Слово стало плотью, и обитало с нами, полная благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Аминь. В американской истории есть такой человек, имя которого Генри Форд. Знаете, да? Слышали о таком? Да, вот. Можете выйти на улицу, увидеть машинки. На некоторых из них написано «Форд». Вот. Они сделаны на заводе, который организовал этот человек. О нем рассказывают такую историю. В принципе, я склонен считать, что это довольно-таки правдивая история, но, в общем, история такова. Однажды один фермер купил, ну, как только вот эти машины начали популяризироваться, знаете, что он придумал конвейер, сделал одну модель, которую они очень дешево и хорошо продавали. То есть их было много, дешево, и каждый мог прийти и купить эту машину. В принципе, было недорого и вот доступно. И вот один фермер купил машину, поменял свой параконный экипаж на вот эту вот машину и поехал куда-то. Ездил он там на этой машине. И вот однажды, когда он возвращался домой из города, загрузил машину полностью, и эта машина заглохла посередине дороги. Он расстроился, он вокруг нее походил, попинал колесо, пожалел, что он продал свой параконный экипаж, подумал, как хорошо было на нем ездить. И тут проезжает машина, из нее выходит господин, такой весь в пиджачке, в белой рубашечке. А что у вас случилось? А вот не заводится. Кто же ее придумал, это вот. Ну, сейчас мы вам поможем. Человек открывает эту машину, закатывает свои белые рукава, залазит туда. Несколько минут, все, машина раз, чих-чих завелась и стоит, работает. Фермер спрашивает, ой, спасибо. Он говорит, спасибо большое, а кто вы? Он говорит, Генри Форд, ее придумал, эту машину. Знаете, к чему эта история? Бывает так, что великие люди могут оказаться где-то рядом. И более того, я вам скажу, что великий Бог, Он тоже всегда рядом. У нас несколько месяцев назад в церкви звучали проповеди о качествах Бога. Мне тоже довелось говорить на одну из этих тем. Я говорил о том, что Бог, Бог вечный, Бог суверенный. Я не знаю, я говорил ее на первом служении. Возможно, многие из вас ее и не слышали. Я возьму на себя смелость немножко ее повторить, потому что эти темы взаимосвязаны. И для того, чтобы быть в теме, нужно слышать о том, что было сказано раньше. Ну, я коротко, чтобы не сильно задерживаться, если вам будет интересно, вы сможете ее посмотреть в записи. Но дело в том, что Бог имеет определенные качества. Одно из его качеств – это Бог вечный. Бог, который находится вне времени и вне пространства. Когда не было времени и не было пространства, вы знаете, что время и пространство, они начальны. Понимаете, да, о чем я говорю? Мы читаем Библию, нам там написано «в начале». Да, то есть было начало, Бог сотворил что? Небо и землю, время и пространство. Просто ученые долго-долго думали, совещались, и в конце концов они тоже сказали, что было в начале, мы не знаем. Наверное, это был большой взрыв, но тоже было начало. И Библия говорит, что когда не было ничего, не было ни времени, не было пространства, не было материи, был Бог. Причем там, где заканчивается материя и пространство, Бог все равно остается. И поэтому мы можем понимать, что Бог, Он вне всего этого. наша жизнь, она как миг перед ним, да, то есть сегодня он видит наше рождение, нашу смерть, потому что он находится вне всего этого. Он знает все, потому что он ничем не ограничен. Он не ограничен ни временем, ни пространством, ни материей. Мы привыкаем к тому, что мы просыпаемся, и у нас все подчинено времени. Да? То есть наше служение заканчивается в определенное время, начинается с определенного часа. Утром, чего обычно начинается ваш день? Со звонка будильника. И все это подчинено, мы порабощены, в принципе, временем. Бог этим не порабощен, он не порабощен пространством. Нам иногда очень хочется быть в нескольких местах одновременно, мы этого не можем себе позволить, потому что мы порабощены пространством. А наша плоть, она хочет есть, она хочет красиво одеваться, мы порабощены вот материей, все это. Бог всего этого, ну, не сказать, что он лишен, ему это все не нужно. Он находится за этим. Поэтому ему присущи такие качества, как всезнание, всемогущество, всеведение, потому что он вне времени и вне пространства. Еще одним качеством, о котором мы размышляли, это то, что Бог суверенный Бог. Оно вытекает из того, что Бог вне времени и пространства. Вы знаете, ну вообще суверен – это слово, которое пришло из французского языка. Этим словом характеризовали французских королей, то есть это символ неограниченной полноты власти. То есть это тот человек, то существо верховное, которое имело право отдавать любые законы, любые повеления и требовать их безоговорочное исполнение. Знаете, Бог тоже обладает суверенитетом, и вот у него есть суверенная власть просто потому, что он все это создал. Я как-то, когда готовился к этой проповеди, очень интересную мысль, она меня так зацепила. Знаете, как... Ну вот если Бог суверенен, кто ему мешает сделать что-нибудь противозаконное? Да, вот так по-человечески, ну, в принципе, правильный ответ будет – ничто не мешает. Но есть одна интересная «но». А кто вообще создал законы? Кто вложил в сердце человеку справедливость, вот, чувство справедливости? Кто вкладывает в сердце понятие, что есть хорошо и что плохо? Все это приходит от Бога, поэтому его суверенитет в том-то и заключается, что он не ограничен ничем и никем, кроме самого себя. Бог создает законы, создает условия, по которым живет он и весь мир. И вот греховность в том-то и заключается, что человек пытается противостать Божьим законам, говоря, что Бог несправедлив, и восстает просто против того, что Бог устанавливает. А то, что Бог делает, он вправе все это делать, потому что он все создал, и все в его руке. Когда я говорил эту проповедь, у меня была такая цель, чтобы показать великого Бога, Бога превознесенного, который несоразмерно больше нас и которого очень сложно понять. На самом деле Бог очень, очень великий, очень сложен, и нам сложно понимать все, о чем, ну, каков Он. Потому что, ну, знаете, просто наш компьютер, он не способен воспринимать всю ту информацию, которая есть. Я приводил еще такой пример, я даже с собой притащил вот такую вещь. Знаете, что это? Кто знает? А кто не знает, что это такое? Ну, есть ли такие люди, которые не знают, что это такое? Просто я думаю, что люди, которые ну вот сейчас вот пользуются смартфонами, не все еще даже знают, что такое CD-диск, да, а вот что такое флоппи-дискета, да, которая очень маленькая, там очень мало информации помещается. На эту дискетку можно записать аж 1,4 мегабайта информации. Да, чтобы вы понимали, аж это даже вот, ну, если в нынешних форматах книги, даже книга не поместится вот, полностью, вот Библия там не поместится. Так вот, представьте себе, что наш мозг – это вот эта вот дискетка, которая вмещает маленький объем информации. А Бог – это, ну, скажем, я не знаю, терабайт, ну, чтобы вы представляли, бесконечное множество. Поэтому очень сложно Господа понимать. Но при этом это не значит, что мы его не должны понимать. Если разбить на дискетки, то можно легче понять. Так вот, одна из частей божественности заключается в том, что Он Бог превознесенный. Он великий Бог, который существует вне времени, вне пространства, ничем не ограничен, никем не ограничен. Он великий Бог. Друзья, Когда вы приходите к Господу, помните об этом. Помните, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Есть, конечно, опасность. Опасность того, что мы подумаем о том, что Бог где-то там далеко, ему нет дела до нас, и Он в своем величии, Он просто вот где-то там. Так вот, сегодняшняя тема, о которой я хочу говорить, это о том, что Бог, несмотря на то, что Он велик, вне времени, вне пространства, суверенен, не подчинен ничему и никому, кроме самого себя, Он еще Бог, Бог, который рядом. Как это может быть? Вы знаете, вообще божественная математика, она работает немножко не так. Когда-то, ну, знаете, человек как считает, да, вот что такое полнота? Ну, все это, многие мужи это представляют себе как круг. Да, вот полнота обычно, круг делится, говорят, что полнота это 100%. Да? И вот однажды богословы столкнулись с такой проблемой, что когда они начали рассматривать вообще природу Христа, они осознали, что что-то не работает, потому что Христос, вот он 100% человек и 100% Бог. И Божья математика, она работает немножко, ну, не совсем так, как мы привыкли. Одна фигура. Если ты находишься на этой плоскости, тебе кажется, что вот эти 100% тебе, ну, справедливы. Находишься на другой плоскости, уже здесь понимаешь, что вот она полнота. Но на самом деле божественная математика – это 100 плюс 100. И вот как раз вот божество, вот его атрибуты, да, то есть Бог, который превознесенный, вот он несоизмеримо выше нас и нашего понимания, при всем при этом Он рядом. И мне сегодня хочется поговорить о том, что вот как Бог рядом, в чем это проявляется, как мы это можем видеть. И начнем с того, что на самом деле Бог, Он находится и во времени, и в пространстве. Смотрите, несколько мест Писания, которые об этом нам говорят, да. Смотрите, Бог вообще на самом деле и время, и пространство, которое мы видим, которое нас окружает, на самом деле Он создал не для нас с вами. Читаем Колоссянам, 1 глава, 16 стих. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое, невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти им, все им и для Него». Оказывается, время и пространство созданы Богом для Него же самого. Такая интересная мысль, когда Бог создал человека, Он его насадил в сад, поселил его в этом саду. И знаете, мы все время считаем о том, что вообще сад был построен для того, чтобы Адам и Ева имели где жить. Вы не так считаете, нет? Есть интересный момент, который я бы хотел отметить. Смотрите, если вы прочитаете Бытие 3 главу, 8 стих, там такие слова, когда Адам и Ева согрешили, смотрите, да, и услышал, об Адаме говорится, и услышал голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его. То есть мы видим, что Господь, вот он, Адам услышал, что Бог ходит по саду. Он, наверное, знал, что это такое. Господь приходил в этот сад отдыхать. Никогда вы не задумывались о том, что и сад, и животные, и даже Адам с Евой были созданы для Бога, а не для Адама и Евы. Время и пространство, материя, они были созданы Богом и для Бога, для Его славы. Бог пользуется временем. Бытие, 17 глава, 21 стих. «Но завет мой поставлю с Иаковом, которого родит тебе Сара, в сие самое время на другой год». То есть, когда Бог общается с человеком, Он вполне использует время, которым мы привыкли. Да, то есть, Он конкретно говорит, что через год я буду у тебя будет сын. Когда Бог говорит о каких-то пророчествах, о каких-то своих планах, Он тоже говорит о времени. Да, ну, вот одно из таких моментов, да, книга Даниила, 9 глава, 24 стих. «70 седьмин определены для народа твоего». То есть 70 седьмин недель. Так, то есть тоже Бог использует какие-то определенные временные рамки и отрезки. Еще одно место. Матфея, 26 глава, 18 стих. «Он сказал, пойдите в город к такому-то и скажите ему, учитель говорит, время мое близко. у тебя совершу Пасху с учениками моими». То есть Бог сам себя ограничивал вот этим временем. Хотя он находится вне времени, вне пространства. И время, и пространство, они подчинены ему, и Бог этим пользуется. Он это сотворил для себя. Этим пользуется. Бог активно работает с материальным миром. Да? Ну, несколько чудес. Исход 14:21. «И простер Моисей руку на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушею, и расступились воды». Марка 4 глава, 41 стих. «И убоялись страхом великим, и говорили между собой, кто же сей, что ветер и море повинуются ему?» Деяния 3 глава, 6 стих. «Но Петр сказал, серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». Смотрите, хотя Бог несоизмеримо выше человека, но и время, и пространство, материя, они подчиняются ему, и Бог этим пользуется. Во-первых, он это создал для себя, и мы, находясь во всем этом, можем понимать, что все материально находится во власти Господа. Еще один такой момент, которым я хотел бы показать. Смотрите, Бог работает не только с пространством, с материей, а Бог не оставляет нас на самотек, и Бог работает в истории. Ну, наверное, одним из таких вот первых моментов, когда, ну, хотелось бы вспомнить, да, вот вспомните историю Иосифа, помните? Бог посылает Иосифа в Египет довольно-таки неприятным способом для самого Иосифа. Но благодаря тому, что Иосиф попадает в Египет, история и самого Египта, и самого Израиля меняется. И здесь мы явно видим руку Божию, когда Господь целенаправленно меняет историю целого народа и целой страны. Потом мы видим, что Бог выводит Израиля из египетского плена, он приводит его в землю обетованную, а там Бог, являясь Богом этого народа, проводит свою работу. И казалось бы, что о всем мире Бог забывает. Помните Даниила и его братьев, его друзей? Сегодня уже о них упоминалось. И вот когда они попадают в рабство, Даниила выявляется дар, он умеет толковать сны. Царю тамошнему Навуходоносору снится сны, да? Помните эту историю? И самое интересное, что царь Навуходоносор очень был зол, и он сказал, что «я знаю, что вы все шарлатаны, которые хотите растолковать мне сон, вы мне сначала его расскажите, а потом я поверю, что вы знаете, о чем вы говорите, и потом, может, сможете мне растолковать». И вот смотрите, через этот сон Бог раскрывает царю, а вместе с ним и нам с вами, то, что Бог заповедовал, запланировал на человеческую историю. И после этого, если рассматривать все это, мы понимаем, что слова, когда о Христе сказано, что когда наступила полнота времени, явился Сын Человеческий, она очень справедлива, потому что Христос явился именно в то время, когда это было наиболее удобно. Божья рука изменила лицо земли посредством империй, которые существовали до этого, изменила людей, среди которых Христос жил, и на самом деле подготовила, и Господь привел к тому, что когда Христос пришел, Он пришел в империю, в которой был мир, где можно было от края до края империи пройти, не боясь, что тебя кто-нибудь ограбит. Были отличные дороги. Все разговаривали на одном и том же языке. По всей территории империи находились синагоги, куда в первую очередь приходили миссионеры, куда они приходили, где они говорили о Христе, и первые христиане оттуда приходили. То есть Бог подготовил плацдарм для того, чтобы, когда Христос пришел, все произошло очень быстро. И на самом деле, когда Христос умер, воскрес, и после его воскресения, когда образовалась церковь, да, то есть даже супермиссионер апостол Павел, который очень много сделал для того, чтобы Слово Божие распространилось как можно большей территории, он не успевает добраться до Рима, а там уже существует община. Понимаете, да? То есть Бог создает в истории условия, при которых наиболее благоприятно пришествие Иисуса Христа. Бог работает в истории. И знаете, на самом деле все не закончилось. Там, как в первые века, Бог продолжает работать в истории, и то, что мы с вами сейчас видим, это его работа. Мы можем с этим соглашаться или нет, но, знаете, если вы почитаете Откровение, 12-13 главы Даниила, там 7-11 главы, там очень интересно есть намеки о том, что в конце концов все придет к единому правлению. Этим правителем будет противник Господа, и он будет требовать поклонения себе как Богу. Все человечество будет поставлено в такие условия, при которых вынуждено будет выполнять его условия. Посмотрите, что делается вокруг нас. Вспомните просто весну. Вроде бы пандемия, но каждый из нас выходил по пропускам, ездил в строго определенное время. У тебя было всего лишь 2 раза возможность поехать в магазин, и все. То есть как бы все идет к тому, что наличные уйдут, придут виртуальные денежки, которые потом в конце, когда ну, есть у тебя печать, нет печать, раз, отрезали, ты не можешь ни купить, ни продать. Мы можем об этом размышлять и думать. Но тем не менее, все, что происходит вокруг нас, это Божья подготовка к тому, что будет в конце. К тому, когда Христос придет и победит противника своего, и смерти уже не будет. Но суть заключается в том, что Бог не оставляет нашу историю на самотек. Поймите, братья и сестры, мы этого не видим, потому что на самом деле мы вот где-то видим ну, вот полноты, вот буквально где-то вот маленькие здесь находимся, и очень мало нам видно. Но если попытаться подняться выше, тогда мы понимаем, что фигура, она не двухмерная, а даже может быть трехмерная. И сам мир, он намного многограннее, чем мы это представляем. Но на самом деле суть заключается в том, что Бог не оставляет нашу историю просто так, Он находится в этой истории, Он является контролером, который вершит ее. Конечно, по-человечески нам где-то что-то, может быть, не нравится, потому что ну, мы хотим, чтобы все было по-другому, но на самом деле нигде не сказано, что вообще весь этот мир полностью благ и добр. И помните, когда Христос после своего крещения был в пустыне, и помните, подходит к нему дьявол и говорит, все, говорит, дам тебе, только поклонись мне. О чем это говорит? О том, что весь мир и все это принадлежит дьяволу. Самое интересное, как тогда? Вот немножко сложно понять. Бог управляет, но все принадлежит ему. Но тем не менее, суть в том, что вот в этой истории, которая принадлежит дьяволу, есть Божий народ, церковь, которой Бог руководит. И Бог в своем народе, в своей церкви очень живое участие принимает. Посмотрите, что, ну, если говорить о народе Божьем, Бог его образовал, спас из рабства, воспитывал. То же самое можно сказать и о церкви также. Церковь не образовалась сама по себе. Да? Христос говорит, я создам церковь мою. И происходят моменты, и когда Дух Святой спускается на учеников, церковь образуется. И как мы уже говорили, да, Бог сделал все, чтобы эта церковь как можно быстрее образовалась, да, и могла распространяться, свидетельствовать о себе. Бог спасает от рабства греха каждого из нас, приходящих в церковь. Бог воспитывает нас, изменяя нас на глобальном плане, да, то есть вот все церкви, так же, как и в личном плане. И Писание говорит, 1 Коринфянам, 12 глава, 27 стих, «И вы – тело Христово». Бог, Он является частью нашей церкви. Да, не забывайте о том, что Он – великий Бог, превознесенный, вне времени, вне пространства, вне каких-то ограничений, потому что Он суверен. И при всем при этом это тот Бог, который пользуется материей, пользуется временем, который контролирует историю, который живет в наших церквях. Мало того, Бог вообще… Зачастую получается так, что он довольно личный Бог, он может работать с какими-то людьми. Смотрите, первая заповедь Писания, которую Бог дал своему народу, она звучит так. «Я Господь Бог чей? Соседский? Твой». Это Исход, 20 глава, второй стих. «Я Господь Бог твой, не соседский, не чужой, не общего народа, а твой личный Бог». И мы можем огромное количество, ну вообще, скажем так, Библия практически написана людьми, о людях и для людей. И если читаем Священное Писание, мы можем увидеть огромное количество историй о том, как Бог работал среди людей, какие происходили работы, как их судьбы менялись. Ну, можно несколько из них вспомнить, да? Ну, если говорить так немножко по хронологии, да, давайте вот так вот. Иов. Человек, о котором можно сказать очень много, да, то есть за что Бог его так наказал. Но Бог работал в его жизни, в его судьбе. И потом, когда Бог с ним говорил, он говорит, я полагаю, говорит, на уста ладонь, говорит, я молчу, потому что я понимаю, что Бог справедлив. И после всего этого мы читаем, что и был Иов знаменитей всех людей Востока, потому что Бог ему вернул все, что у него было. Авраам. Жизнь Авраама – это вообще жизнь веры и того, как Бог работает, как Бог изменяет. прошу прощения, два служения немножко даю знать. Пожалуйста, за тобой есть бутылочка моя. Спасибо, извините. Авраам – человек Божий, да? То есть мы говорили о том, что как Бог работает в жизни людей. Верою получил обетование, верою пошел. Происходит какое-то время, да? То есть мы не знаем, с чем он ушел, но мы знаем, что он попал в Египет, потом вернулся обратно. И меня больше всего поражает из истории Авраама, ну, для того, чтобы вы понимали, каков этот человек. Мы читаем о нем историю. Четыре царя пошли войной на пять царей, у них случилась великая битва, одни победили других, взяли в плен и ушли. Заодно они захватили родственника Авраама. И Авраам пошел его вызволять, понимаете? Вот, ну, вот что вы понимаете, когда вы слышите там пять царей, четыре царя? Да? То есть это говорится о каких-то государствах, это о людях, которым что-то подчиняется. Авраам просто собрал своих рабов, пошел и отбил. Весь плен, разбил этих царей, привел этого Лота обратно. Ну, для чего я это говорю? Чтобы вы понимали, что Бог работает в этом человеке, и он становится невероятно великим. Он становится родоначальником. И апостол Павел говорит о том, что по вере мы с вами все потомки Авраама. Еще несколько имен. Руфь. Помните историю, да, этой женщины? Это вообще нонсенс в Священном Писании, потому что о мавитянах было сказано, что они до какого-то там колена не могут войти в общество Господне. Но тем не менее мы знаем, что Руфь – это прабабушка царя Давида, и она записана в родословии Иисуса Христа. Женщина, в которой Бог тихо производил, в жизни этой женщины Бог тихо производил работу. И случилось, что однажды она жала на полях Вооза, который увидел ее, взял ее в семью. И Бог производил эту работу. Наверное, один из таких вот моментов, который для меня очень ярко показывает, как Бог относится к человеку, это книга пророка Ионы. Помните о таком пророке, да? Он очень известен тем, потому что его рыбка скушала. Мы не знаем, насколько это была большая рыбка, но тем не менее Иона там поместился. И потом она его выплюнула, он был очень вредный, поэтому она его выплюнула. Ну, я так думаю. На самом деле, я поражаюсь, насколько у Бога терпения было к тому, чтобы с этим человеком общаться. Бог говорит ему, Иона, пойди, говорит, проповедуй мое слово. И он говорит, хорошо, Бог, и убежал. Бог послал рыбу, рыба привезла его обратно. Иона, пойди, хорошо, Бог. Он приходит, его проповедь, она проповедь о милосердии, да, проповедь о Божьем сострадании. Бог говорит, я хочу, чтобы вы покаялись. Да? Знаете, какая проповедь у него была? Три слова. Еще три дня, и Ниневия будет разрушена. Вся проповедь. Люди покаялись. А Иона сидит на краю города и смотрит. И начинает говорить, Господи, я так и знал. Я вот поэтому не хотел прийти, потому что ты их помиловал. Вот они покаялись, и ты их помиловал. И самое интересное, Бог не говорит, ну, по-человечески, да, Иона, какое твое дело? Сделал свою работу? Иди отсюда. Бог возводит дерево, которое растет над Ионой, чтобы Ионе не было жарко. Потом Бог начинает работать, он посылает этого червячка, который подтачивает это дерево. Оно засыхает. Иона говорит: ой, хочу умереть. Бог говорит: Иона, говорит, тебе вот жалко этого дерева, над которым ты не трудился, говорит, а мне, говорит, не жалко ли этих людей? Но самое интересное во всем этом, что у Бога было терпение, у Бога было желание, у Бога было... Вот он общался с этим человеком. Может быть, ну, по-человечески так посмотреть его, если бы на него смотрели ниневитяне, это несноснейший человек. На самом деле, который, ну, но Бог с ним общается. И мы о нем знаем. И мы понимаем, что Бог, для Бога важны не только вот эти судьбы этих 120 тысяч ниневитян, но судьба самого Ионы, о котором он тоже заботится и тоже переживает. Можно продолжать этот список очень долго и смотреть, как Бог работает в жизни той же Марии Магдалины, того же Павла. Да? То есть Павел, который был Савл, который гнал церковь, и Бог его находит. Он говорит: кто ты, Господи, что ты меня... Да, чего ты меня гонишь? Павел становится его последователем. Жизнь меняется. Смотрите, на самом деле Бог работает как в материи, как в пространстве, как в истории, как в жизни церкви, в жизни Божьего народа. Так Бог работает и с каждым человеком, с отдельными людьми. А мало того, Бог работает с каждым из нас. Я думаю, что все здесь сидящие могут привести немало примеров того, как Бог работает в вашей жизни. Ну, наверное, каждый может рассказать, как Бог его привел в церковь. У каждого своя история, и это отличный опыт, когда мы можем засвидетельствовать другим людям о том, как Бог производил в твоей жизни определенную работу. Могу вот маленький такой вот прям недавний пример засвидетельствовать, как Бог благословлял и вел. У меня, когда мы переехали сюда, так получилось, что по незнанию я не знал или не придал значению, важности тому, что, поменяв гражданство, ты должен поменять и свои водительские права. И вот со временем эта проблема, она накапливалась, и вот мои молдавские права, они должны вот-вот закончиться. Я начал беспокоиться, как же их поменять. Пришел в ГАИ, они говорят: ну, без проблем, вот можете без проблем поменять, просто вам нужно прийти, пересдать экзамен, и все, у вас права на руках. Я пошел, договорился в автошколе, потому что в ГАИ не было таких машин, автобусов не было на категорию D. Я пришел в автошколу, договорился, там нужно было заплатить за аренду в этой машины. Я уже все заплатил, все вот эти вот пошлины оплатил, прихожу в ГАИ, вот приношу вот эту справку, документы. Они говорят: вы знаете, молодой человек, а вы не можете у нас поменять права. Я говорю: как так? Ну, говорят, ну вот потому что ваши права выданы в 2010 году. Я говорю: ну, подождите, я говорю, трижды к вам приходил, вы сказали, все нормально, можно. А теперь вы говорите, нельзя? Девушка мне говорит: я вам этого не говорила. Я не знаю, кто вам это сказал. И где искать концы? Я уже начал думать, как это... Я на них обиделся, я уже думал, слушай, уже в конце концов, я же водитель, как-то не знаю. Я говорю: что мне делать? Ну, говорит, езжайте в свою Молдавию, меняйте права. А в Молдавии, там, если ты приезжаешь из-за границы, у них, приехав на границе, ты подписываешь договор, и ты обязуешься сидеть в карантине 2 недели. Вот. И мало того, что если ты нарушаешь этот карантин, то ты должен оплатить штраф. Причем штраф, если переводить на рубли, почти 100 тысяч рублей. Понимаете, да? То есть, как бы, желания ехать туда нет никакого. И возможности этой нет никакой. А я уже так ходил, сюда ходил, думаю, ну ладно, пойду просто отучусь, а тут просто отучусь, ну, потеряю я свой стаж, потеряю я все свои категории, но ездить-то надо, вот, без машины, ну, то есть, как бы, я работаю так, что мне надо в 6 часов быть уже на работе, никакой транспорт еще не едет в это время, то есть, без машины ты никак. Вот, я уже пошел в автошколу договариваться об учебе. И просто, ну, Бог так мне дал мысль, говорит: ну, позвони в Молдавию, узнай, как у них вообще меняют эти права. Я беру, звоню, спрашиваю родственников, говорит, как там меняют права? Говорит, очень просто. Ты просто приходишь, проходишь комиссию, медкомиссию, приходишь в ГАИ и через месяц забираешь права. Я говорю, не, месяц это долго, а быстрее можно? Можно. Платишь чуть-чуть больше денежек, в течение 3 дней у тебя права на руках. Я говорю, здорово, только я не хочу сидеть 2 недели в карантине, у меня просто нет таких возможностей. Ты знаешь, с 1 сентября для въезжающих из России отменяют карантин. Понимаете, вот я уже все, я сказал, что нет, господи, ну уже все, я оставил. Вот я прихожу, вот эта информация. Мало того, мы... как туда добраться? Интересно, вот мы попытались купить билеты. Нет билетов. Потом выскочили, улетели туда, прилетели туда. У нас всего неделя. Я когда-то кровь сдавал, и у меня были кровные, и я пошел, взял отпуск. Ну, знаете, вот... вот время, буквально там 2 недели прихожу туда получать права. Ну, это очень долго рассказывать на самом деле, вот эта неделя. Она вся была вот благословенна Богом, потому что в четверг у меня уже были на руках молдавские права. Но уезжать обратно домой самолеты не летят. Вот все, вот, а как быть? Мало того, что мы забронировали вроде бы билеты на автобус, и приходит такая информация, что вот в четверг, когда у меня права, в пятницу, говорят, автобус на Украину не пустили. Вот просто не пустили. Я не знаю, как быть, что делать. И вот мы приехали верою к этому автобусу. Он говорит, ну мы не знаем, давайте, говорит, попробуем поехать, доедем до границы, там увидим, пустят нас, не пустят. Мы приехали до границы. Слава Богу, Бог нас пустил. И мы вот здесь. И, конечно, мы добирались... Вместо положенных 30 часов добирались 42, но тем не менее я вовремя был на работе, и сейчас остается просто доздать экзамены, чтобы получить все права. И к чему я все это рассказываю? Смотрите, Бог не только там работал с Ионой, да? Он работает и в моей жизни. И если вы будете внимательно смотреть в свою жизнь, вы увидите, что Бог работает и в вашей жизни. Будьте внимательны, и вы увидите, что Бог рядом. И последнее, о чем я хотел бы говорить, именно о том, насколько Бог бывает к нам рядом. Вы знаете, Бог не просто работает с нами, Бог хочет стать единым с нами. Филиппийцам 4 глава 6 стих. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». Слышите, да, о чем говорит Бог? Дальше, следующий стих там говорит о том, что «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдите сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе Господе нашем». Не о том, что наши желания будут исполнены, а о том, что Бог говорит, не переживайте. Вы просто расскажите мне свои желания. Вы чувствуете, насколько Бог хочет быть близок к нам? Он говорит, то есть, понимаете, да, то есть вот этот Бог, который вне времени, вне пространства, который все знает, все видит, все может, он говорит, друг мой, расскажи мне, чего ты хочешь. Прониклись? Я когда начинаю об этом думать, у меня мурашки по спине бегут, потому что я себе не могу до конца понять, насколько вот мощь Бога, да, то есть на мою дискетку просто не помещается информация о том, насколько Бог велик. И он говорит мне, Валера, чего ты хочешь? Откройте ему свои желания, понимаете, да? Бог говорит, я хочу, чтобы вы открыли мне свои желания. Послушайте еще одно место Писания, которое заставляет задуматься. 1 Коринфянам 3 глава 16 стих. «Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Еще одно место. Место немножко так вот, ну, не целиком, а по частям. Это 6 глава, 51, 53 по 57, 63 стихи. Послушайте, что здесь сказано. Там происходит дискуссия между Христом и иудеями, которые с ним общаются. И вот им Христос говорит, «Я хлеб живой, сшедший с небес, едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я дам за жизнь мира». С 53 стиха. Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». Послушайте внимательно этот стих, постарайтесь его запомнить. Смотрите. «Как послал меня Отец, живый Отец, и я живу Отцом, так и идущий меня будет жить мною». И 63 стих. «Дух животворит, плоть не пользуется немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь». Немножко сложно для понимания. Давайте я вам попробую рассказать то, что я понял из этого отрывка. Смотрите. Мы сегодня вспоминаем смерть и страдания Иисуса Христа. Это отлично для того, чтобы мы могли немножко настроить себя. Смотрите, Христос умер за наши грехи, и Он принес жертву. И знаете, что когда Христос приносил себя в жертву и говорил своим ученикам, Он использовал образы, которые были в то время. Когда приносили жертву мирную, они как это делали? Да, знаете, приходили к священнику, заколали огненка, частично сжигали там жир, какие-то внутренности, какую-то часть, да, то есть десятину, там, лопатку отдавали священнику за работу, остальное, вот все остальное, это была еда, которую они съедали. И вот Христос говорит в дискуссии, говорит: вот я, вот эта жертва, да, вот я отдал свою жизнь за этот мир, для того, чтобы его спасти. Вот вы меня должны есть, образно говоря. Потом говорится, вот 63 стих. Слова мои, которые говорю я вам, это что? Дух и жизнь. Для того, чтобы мы понимали, что это не буквально его надо есть, да? Но в чем смысл? Смысл в том, что еда для нас, да, хлеб, вино особенно, потому что в том контексте, в котором жил Христос, у них не было нормальной питьевой воды, которую мы привыкли пить из бутылочки, да, или мы знаем, что там вот купил в магазине бутилированную, или в колодце начерпал. У них не было такой благодати. У них источник один на весь город. И если ты идешь, то ты на целый день, плюс жаркий климат. А обычно в основном люди выталкивали цистерны, где вода собиралась. Эта вода целый год хранилась в этой цистерне. Естественно, для того, чтобы ее пить, ее нужно было чем-то дезинфицировать. И вот для того, чтобы вода была пригодной для питья, ее разбавляли с вином. Понимаете, о чем? То есть для нас вино в нашей культуре – это способ напиться, да? То есть способ к алкогольному опьянению приводит. Для людей же, для Христа это была необходимость. Без этого они не могли существовать, потому что если у них не будет вина, у них не будет нормальной воды. Их замучает жажда. И вот смотрите, Христос говорит: я для вас должен быть едой и питьем. В духовном плане я для вас должен быть едой и питьем. И вот 57 стих, который меня поразил своей полнотой. Смотрите, что говорит Христос. «Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так идущий меня жить будет мною». Понимаете? Это просто очень сильнейшее сравнение со стороны Иисуса Христа. Он говорит: смотрите, я и Отец одно. И теперь я хочу, чтобы вы меня в себя приняли, то есть, чтобы я для вас стал, хочу быть для вас всем. И я буду с вами тоже одно. Бог не просто говорит: скажи мне свои желания. Бог говорит, что если ты будешь мною питаться, я стану частью тебя. Я буду вот не просто рядом, я буду в тебе, я буду тебя наполнять. Понимаете, о чем я говорю? Братья и сестры, очень важно помнить и о том, что Бог превознесенный, великий, всемогущий, вечный, суверенный Бог. Но при всем при этом Он еще Бог, который рядом. Его полнота заключается в том, что это 100% и 100%. Если посмотреть со стороны, это не просто круг, это уже, не знаю, на шар похоже больше. Но мы очень часто впадаем в крайности. У нас очень, мы очень любим вот эти крайности, да, то есть Иисус Христос либо Бог, либо человек, да, либо мы спасаемся избранием, или мы спасаемся по своим делам. И так далее. Очень много можно об этом говорить. Мы говорим о том, что нет, Богу нет до нас дела. Или, например, мы можем прийти к тому, что ой, Бог так близко к нам, что это прям мой друг, это мой, прям, я не знаю, мы становимся, ну, у нас появляется понебратство в отношениях с Иисусом Христом. Но на самом деле мы должны помнить обе эти части христианства. Взаимоотношения наши с Христом, они в том-то и заключаются, что вот эта сущность, личность, которая находится вне времени, вне пространства, которую мы не можем вместить на нас маленький компьютер, который не соображает, как это происходит. Этот Бог, который находится, ну, просто вот ничему не подчинен. Вот этот Бог, он говорит, я хочу жить в тебе. Ты храм. Я хочу знать твои мысли, я хочу знать, чем ты живешь. Если ты будешь мной питаться, если в духовном плане я стану источником твоей жизни, да, то есть хлебом и вином, я буду частью тебя. Я буду един с тобой так, как я един со своим отцом. Бог несоразмеримо великий. Вот этот вот чудный Бог, он хочет быть частью меня. Друзья мои, знаете, я это все сейчас рассказываю, академически я это понимаю. В моей голове это не складывается. Но я верю о том, что говорит Писание, что это истина. И в моих взаимоотношениях с Богом я должен учитывать обе эти качества, эти грани Господа. И то, что во мне должно быть благоговение и трепетность пред Богом в Его присутствии, потому что Он суверен, Он нам ничего не должен, Он ничем не ограничен, Он вне времени, вне пространства, Он всемогущ, всезнающий, всевидящий. И при этом я не должен бояться, что у Него не найдется для меня времени. Мы не должны думать о том, что Богу нет до нас дела. Он говорит, расскажи мне свои желания. Впитывай меня, и я буду с тобой одним целым. Вот Божья воля. Этот невероятно великий Бог хочет быть частью нас. Да, в наших взаимоотношениях с Богом обязательно должно присутствовать и трепет, и благоговение. И в то же время это тот же самый Бог, который хочет жить в нашем с вами сердце, который умер за наши грехи, который хочет называть тебя своим другом, знать твои желания и быть частью нас с вами. Пусть Бог благословит, чтобы эти знания приводили к правильным взаимоотношениям с Богом. И мы могли на самом деле свидетельствовать окружающим о том, как Бог много и многогранно работает в нашей жизни. Мы были светом. Светом, о котором Христос говорит, свет светит, и люди видят его. И на самом деле мне очень хочется, чтобы я, моя семья, моя церковь, когда придем к Иисусу Христу, могли услышать: «Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость Господина твоего». Пусть Бог благословит нас в этом. Аминь.